Друзья, рад вас всех видеть, приветствовать. Скучаю часто по молодежи, по общениям. Тема, о которой будем рассуждать – смирение Христа. Друзья, я люблю говорить о Христе, хотя скажу, что, перелистывая свои конспекты, вспоминая служение проповедью, что я достаточно редко говорю о нем. Иногда, не так давно, одна сестра из нашей церкви подошла после собрания, говорит: «Братья, вы так давно не говорили о Христе». Вот, такое сделала замечание. Знаете, друзья, это, готовясь к данной теме, к этому служению, скажу, что встретился, есть определенные трудности. А говорить о Христе нельзя просто, да, страшно исказить его образ, может навязать что-то свое или преподать его однобоко. Но, друзья, вот текст, который читал Денис Викторович, который мы выбрали как тему нашего молодежного общения, я прочитывать еще раз не буду, смысл там понятен, и, наверное, братья еще будут раз возвращаться к нему. Апостол Павел, переживая или борясь с проблемой разномыслия или отсутствия единства в церкви, он приводит в пример Христа и говорит: вы должны так же думать, вы должны так же мыслить. Если вы хотите достичь в церкви единства, вы должны думать так же, как он. Друзья, а как он думал? И вот он там дальше перечисляет, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, это не было воровством быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба. Я всегда прочитывал, друзья, и думал, что речь идет просто о распятии, о смерти. Но посмотрел этот раз, друзья, перечитывал Евангелие, смирение Христа во всей его жизни. И мне бы хотелось, друзья, сегодня с вами поговорить об этом. Вы знаете, я вчера, когда подводил итоги, конспект составлял уже, то вспомнил еще, когда наша семья была вся неверующая, у меня брат первый начал ходить на собрание, и буквально перед этим я шел в школу, я учился в 8 классе, и размышлял. Вот мне было интересно, какой Бог. У нас была дома Библия, не знаю, как она попала. Иногда отец имел такую привычку читать ее по вечерам. Вот, совершенно. Мы никуда не ходили, ни на собрание. Я о Боге никогда не слышал, не молились. Но иногда, когда напряжение в семье достигало, по-моему, высшей точки, в частности, я помогал в этом. Отец нередко хватался за сердце, там и приступы были. Вот. Он говорит: так, все, сегодня будем читать Библию. Ну вот это заставляло меня иногда думать. Потом, видите, как брат покаялся, я покаялся, родители крещение приняли. Я шел, думал, шел в школу, а какой Бог? Вот мне было интересно, как он относится к определенным вопросам, как он смотрит. Скажу, друзья, годы прошли, но этот вопрос, он остается. Конечно, Слово Божие открыло много, много теперь понятно, как он относится к одному, второму, третьему, друзья. Но иногда до сих пор у меня стоит сложность, как бы сейчас в этой ситуации повел себя Христос? Что бы сказал он? Как бы он посмотрел? Все бы отдал, чтобы увидеть тот взгляд, который увидел Петр, когда отрек себя от Христа. Друзья, мне все это интересно, и, может быть, у нас будет возможность, мы это все увидим, расспросим, когда придем в вечность, друзья. Но сегодня мы ограничены Священным Писанием. Причем две части Слова Божия, Ветхий и Новый Завет, да, вот это был тоже один из моих вопросов, как будто бы не соответствуют друг другу. Тот образ Божий, который я получаю при чтении Ветхого Завета, как будто бы не соответствует тому, что я вижу в Иисусе Христе. Позже мы об этом еще поговорим. Друзья, какой Бог? Я помню одну из тем молодежных общений здесь, да, мы как-то посвятили, мы говорили об этом здесь. «Знаешь ли ты Бога?» Но, друзья, вот перечитывая Ветхий Завет, давайте себе представим, о чем думали люди, какой он, какие прилагательные. Там часто стоит слово «святой», особенно если мы читаем книгу Левит. Да? Часто есть слово «ревнитель», «праведный». То есть все вот то, что говорит о его строгости, о его святости, о его высоте, и люди с этим росли. Друзья, вообще человек, даже еврей, который хотел приблизиться к Богу, это всегда требовало жертвоприношения, это всегда сопровождалось чувством страха. Читайте книгу Левит, как-то один брат, он рассказывает, когда первый раз прочитал, у меня, говорит, было чувство, что я читаю, инструкцию по использованию ядерного оружия. Не прикасайся, не трогай, возьмешься, убьет. Вот. Если зайдешь, прикоснешься к ковчегу, смерть. Зайдешь туда, будет смерть. Если не так себя поведешь, смерть. И человек вроде бы и должен был приходить к Богу, но всегда это чувство безопасности и Бог, понимаете, были вещи несовместимые. Когда Моисей разговаривает с Богом, или точнее Бог с Моисеем, помните, да, гора Синай, она дымится. Вы помните, что сказал народ? Они, когда этот ужас весь увидели, они просто подошли и сказали: ты иди и разговаривай. А мы не будем. Ты лучше нам потом передавай, но мы не хотим. Друзья, им действительно было страшно. Поэтому, друзья, когда пришел Христос, вообще ничего удивительного, что люди не смогли сначала поверить, что это действительно Бог. Помните, когда его еще младенца приносят в храм, и этот старец Симеон берет его на руки и говорит такую фразу: «Сей лежит нападение, восстание многих, и в предмет пререканий». В предмет пререканий. На протяжении всей жизни люди будут спорить, от Бога этот человек или нет. Вы помните, они говорят: вот с Моисеем был Бог, все, вот вопросов нет, но там видно, там явно, там гора дымилась, там все дрожали, там страшно, говорили все: я в страхе и трепете, даже Моисей. А откуда этот, мы не знаем. Потому что этот пришел и, во-первых, заявил о себе: придите ко мне, потому что я кроток и смирен сердцем. И тогда вы найдете покой своим душам, потому что я такой в сущности. Вот это Бог ветхозаветний, кроток и смирен, вот как-то оно туда не встает. Святой, да, праведный, там высокий, пресносущий, любые берите там его атрибуты, но кроток и смирен принес понятие Христос. И вот здесь, друзья, народ не понимал долго, я даже, знаете, как-то читал первое послание Тимофею, там есть такая фраза, 3:16, на Рождество я часто вспоминаю, что Бог явился во плоти, и там написано: показал себя ангелом. Вот я как-то сел и думаю: ну ангелом-то что себя показывает? Ну ты всегда был с ними. Они тебя видели, да? А в Рождестве апостол Павел пишет, что Бог показал себя даже ангелом. А потом, ну не знаю, насколько я прав, мне показалось, было все примерно так. Послание евреям говорит, что это суть служебные духи, которые посылаем для служения. Они привыкли получать распоряжение от Бога: пойди туда, скажи тому, этого защити, этого сохрани. То есть это служебные духи. И вдруг они видят Бога, который воплотился, который смиряется на протяжении всего своего жизненного пути, которого позволил себя распять. Друзья, и чтобы развеять все сомнения, апостол Павел неоднократно в посланиях говорил, в послании к Колоссянам, что Иисус Христос – это образ Бога невидимого. Это тот же самый, что был в Ветхом Завете и в Новом. 1:19, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота Божества телесно. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, хотя Бога никто никогда не видел, Иоанн пишет, но Сын Он явил. И сам Христос, друзья, сказал: видевший Меня, видел Отца. Он говорит, что Я и Отец одно. Ты посмотрел, помните, Филипп, он говорит: ну покажи нам Отца, да сколько ты со мной времени? Ну как ты Отца не знаешь? Ты если Меня видел, то ты Отца видел. Бог точно такой же, как я. А я кроток и смирен сердцем. Друзья, знаете, когда в жизни вам придется из вида потерять Бога, Давид переживал в псалмах эти состояния, трудности. Мартин Лютер сказал своим ученикам как-то: бежите от Бога таинственного к Иисусу Христу. Тот, кого вы, может, часто не понимаете, вы найдете в Евангелиях и поймете, какой он на самом деле. Друзья, но чем он привлекал? Знаете, вот в никейском символе веры есть такие слова, что верю в истинного в Сына Его Иисуса Христа, истинного Бога от истинного Бога, распятого за нас при Понтии Пилате. Да? Тысячи христиан повторяют это каждый день. По сути, ничем особым не отличившийся этот римский прокуратор, ну, как-то зашел в историю, потому что там в его время родился и умер Иисус Христос. И поэтому мы с определенной точностью можем вычислить даты рождения и его смерти. Ну, с небольшими, может быть, отклонениями и ошибками. И никуда не денешься. История, друзья, книжки исторические говорят, был такой Понтий Пилат. И был такой Христос. Хотя историки про это не напишут. Но, друзья, Это личность, о которой, хотя вот я читал уже давно, правда, Иосифа Флавия, он несколько слов упоминает, что был такой человек непонятный, который совершал чудеса, но у него был свой взгляд. Но определенно они сходятся, и евангелисты, и историки, в том, что был человек, который обладал какой-то особой притягательностью. Люди ходили за ним толпами, тысячами ходили. И, друзья, заметьте, если в Ветхом Завете они сторонились нехоти, то Новый Завет Христос просто искал иногда возможности, чтобы отдохнуть, чтобы уйти куда-то. Но народ шел к нему, и он обладал этой притягательностью. Друзья, что это было? Друзья, представьте себе его. Перенесите. Сейчас постарайтесь не думать ни о чем, ни обо мне, ни о нашем общении. Вот какой он был. Вот 2000 лет назад. Ему было на закате служения 33,5 года. Мне кажется, достаточно еще молодой человек, да? Конечно, может, другая внешность, хотя вот я когда готовился, читал, что первые зарисовки, картины, рукописи, они относятся к 4 веку Иисуса Христа. То есть, не было. Евангелисты абсолютно не описывают его внешность. Они все начинают или с родословной, или с его служения, но они не берутся, друзья. И мы иногда делали заявление, что у нас молодежное общение будет на тему «Ты прекрасней сынов человеческих». Там говорится о Христе, да, в этом псалме. Но что прекрасней, чем он выделялся? И братья восторженно говорили, он был красив, он был очень красив. Да я не сомневаюсь, друзья. Но что в нем было особенного? Единственное описание, которое мы встречаем его внешности, это, простите, книга пророка Исаии. Я прочитаю. 52 глава. 14 текст. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Друзья, в 53 главе 2 и 3 стих. «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы не видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему». Друзья, определенно считаю, что он абсолютно не отличался от всех остальных. Он не был особым красавцем. Друзья, ничего об этом евангелисты не говорят. Вся его сила и привлекательность, друзья, она была внутри. К нему тянулись. Друзья, и то, что сегодня, может быть, является каким-то магнитом определенным. Не так давно прочитал книгу Тима Келлера «Центровая церковь» называется. Он говорит о методах евангелизации, благовестия, как поднять служение, как сделать так, чтобы церковь наполнилась грешниками. И буквально с первых страниц он начинает, что в современной церкви, о чем Денис Викторович говорил, там, где растет дух потребительства, говорит, что очень много людей идут именно к личности. Какой пастор? Если служитель молодой, симпатичный, обладает какой-то обаятельностью, то он получит вознаграждение в виде растущих церквей. Друзья, но данный подход, он очень-очень шаткий. Друзья, Христос, он, не обладая чем-то особым, друзья, в то же время привлекал, к нему постоянно шли. И даже Иоанн Креститель говорит, что я бы его не узнал, если бы не особое откровение. Помните, я не знал его, но тот, который меня послал, сказал, когда увидишь Духа, как голубя, вот тот есть Христос. И знаете, у нас даже песня есть, да, если бы Иисус меня встретил прямо среди них, я узнал бы, там весь припев, да, я узнал бы, вот точно бы узнал, да никто бы не узнал. Друзья, не узнали. Он ничем не отличался от остальных, внешне, но внутренностью очень сильно привлекал. Друзья, я хочу перейти уже к теме смирения Христа. Можно перепечатать. «Мир глазами Христа». Я сошел с этой темы на смирение Христа. Давайте по порядку, друзья. Смирение воплощений. Очень скоро уже приближается праздник Рождества, и братья будут говорить об этом подробно. Книга пророка Исаии, 64 глава, 12 текст. Прошу прощения, первый и второй прочитаю. Исаия говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим, от лица твоего содрогнулись бы народы». Друзья, давайте будем честными. Когда он расторг небеса и сошел, горы не растаяли, народы не содрогнулись. Очень смиренно он пришел в этот мир. Я как-то читал, Вильгельм Буш в книге «Иисус. Наша судьба» описывает вот эти переживания пастора, его когда во время Первой мировой еще посадили в тюрьму, а, говорит, в соседней камере находился мужчина. Я, говорит, слышал, как он плачет. Он, говорит, иногда навзрыд, иногда так тихонько, потом опять начинал. И мне, говорит, так хотелось ему помочь, но ничего сделать не мог. Вот эти камера небольшая, я, говорит, слышал, как он шагает, 2,5 шага вперед, 2,5 шага назад, потом сядет, опять начинает плакать. И тут, говорит, мое сердце не выдержало, я начал стучать охраннику, попросил, говорит, я пастор, я служитель церкви, разрешите мне зайти в соседнюю камеру и поговорить с ним. Он говорит, сейчас прошу. Он пошел, спросил надзирателей, и говорит, до сих пор я помню этот ответ. Не разрешили. Не разрешили. Но вот это переживание, говорит, этого человека, то есть годы прошли, война прошла, он уже совершал служение, говорит, я помню до сих пор. Друзья, Бог услышал этот вопль. О, если бы ты расторг небеса и сошел. Он примерно тоже переживал. Он смотрел, и вот эта фраза, апостол Павел в послании к Галатам говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Друзья, я часто слышу эту фразу, родители не выбирают, да? Ее, как правило, говорят те, кто недоволен своими родителями. Но, кстати, не только родители. Не выбирают родители роддом, место вообще, жительство. Вот ребенку, как правило, ну, приходится смиряться тем, что есть. И, может, кто-то из вас, к сожалению, ее говорил. Давайте посмотрим, друзья, на Христа, как на того человека, который выбирал. Он же все выбирал. Он выбрал себе маму, папу, выбрал место рождения. Он все заранее спланировал, друзья. И выбор оказался достаточно интересен. Роддом особенно. Друзья, вот социальное положение, да, то есть там написано, что если семья настолько бедная, то, что не может акт принести за первенца, за ребенка родившегося, то пусть двух голубей хотя бы, что и сделал Иосиф, написано. То есть положение было ниже среднего. И мир, ну, встретил его достаточно негостеприимно. Вот это захолустье, которое ему приходится бежать в Египет, который всегда у народа израильского олицетворял Божью силу, могущество. Выход из Египта они все помнили. И тут Марии с Иосифом приходится бежать в Египет. С кем? С Богом. Друзья, буквально с первых страниц, когда читаю и вижу, что смирение, друзья, оно, ну, просто сопровождает его всю жизнь. И когда он приходит уже обратно, когда, кажется, все подутихло, никогда не обращал внимания, поселяется в Назарет. Я сегодня, вчера вечером посмотрел словарик, что это действительно был город, не сильно большой, Галилея, там, где жили преимущественно язычники. Евреи терпеть не могли этот город. И вы помните, когда Филипп приходит на Нафанаил и говорит, что Христос пришел, он говорит, откуда? Да с Назарета. Помните фразу? С Назарета что-то доброе приходит? Не может быть. И почему-то родители выбирают поселиться именно там. Среди этих язычников, там, где никто ходить не хотел. Кстати, когда потом уже зашел спор о его мессианстве, да, то же самое сказали фарисеи. Из Галилеи Христос не приходит. Они могли чуть глубже копнуть, откуда он. А вообще, друзья, вот это то, что сопровождало его в рождении, это смирение. Друзья, следующий момент, это хотелось уже более подробно, евангелисты описывают период его служения, смирение во взаимоотношениях с людьми. Друзья, знаете, перечитывая Евангелие, я посмотрел, как он выбирал себе учеников. И понял, что, друзья, и здесь он был кроток и смирен сердцем. Знаете, друзья, как выбираем мы? Вот служители часто задумываются, пора бы найти себе кого-то уже на смену. Я тоже, ну, как руководитель молодежи, знаете, мне вчера Павлик подходит, сын мой, самый младший, который больше всего соков с меня выпил, вот, он отходит, слушай, скоро к тебе еще перейдут, и вот эти перейдут. Я говорю, Павлик, давай к тебе. Вот я говорю, тебе. А сейчас, знаете, он подрастает, ему 7 лет, сейчас он только радует, ну, больше радует, он шкодит все равно, ну, учится хорошо, и вот хозяйственный такой, все делает, ему все нравится, вот. Я говорю, примешь крещение, будешь проповедовать. Он, смотрю, глазки у него такие светятся, он такой радостный, проповедовать, командовать можно будет. Вот, рулить, ему это все нравится, вот он всех организовывает, даже старше. И я смотрю, ну, перспектива какая-то. Перспектива, почему? Потому что у него получается, в 7 лет у него получается, у него все хорошо получается, меня это радует. Друзья, когда Христос выходит на служение, друзья, я смотрю, он выбирает людей, ну, по-моему, абсолютно бесперспективных, но мы-то дальше знаем, да, там сойдет Дух Святой, там можно будет что-то проследить, но на тот момент он подходит к лодке с рыбаками и говорит, следуйте за мной. Идите за мной. Он берет Симона, о котором сказано, зелот был. Это была, ну, определенная такая партия, ее бы сегодня отнесли к террористам, которые просто насильственно, смертью хотели, делали возмущение в народе и убивали римских солдат, зелоты. Он берет его к себе. Зачем? И тот же берет мытаря Матфея, друзья, который находился на службе у Рима. А это же смесь взрывучая. Вот потом сыны Громовы, то есть вы понимаете, друзья, набирает себе такой состав людей, который, ну, кажется, если что-то объединяло их, ну, простите, мне показалось, это бестолковость. Вот он ходит, и вот эта фраза «Неужели вы так непонятливы?» она сопровождает его всю жизнь. 5000 накормил, а 4 сможет. Я вот вчера сидел и перечитывал. Это значит, хлебов мы не взяли. Вот это надо быть евреем, чтобы понять, как они пришли к этому. Берегите закваски фарисейской. Это значит, хлебов мы не взяли. Какими логическими путями к этому пришли? И дальше, друзья, вот всю жизнь, знаете, переживает такое состояние, как будто бы они его не понимают, и он постоянно одинокий. Он им о смирении, никто больше. И в последний даже момент, когда просит от них немножко пободрствуйте со мной, они и здесь его подводят. Друзья, знаете, мне кажется, ответ здесь кроется в Евангелии от Марка. 3.14 там написано, когда он пошел себе выбирать учеников, он сказал, чтобы были с ним. Да, и чтобы посылать их на проповедь потом. Но первое, он хотел, чтобы рядом с ним кто-то был. Друзья, второй момент здесь во взаимоотношениях с людьми – это просьба к людям о помощи. Я часто замечал, когда у меня с кем-то не складывается взаимоотношения или у кого-то со мной, это один из методов таких – пойти человеку и что-то сделать, помочь, да, что-то хорошее. Я посмотрел вот эту тактику Иисуса Христа, она как будто бы наоборот. Он к людям обращался за помощью. Тот, который имел все и, в принципе, мог делать, совершать чудеса, он вообще не стеснялся и не боялся показывать то, что он часто был одинок и то, что он нуждается в человеческом каких-то ресурсов. Он подходит к Петру, просит у него лодку. Самарянке говорит, дай мне пить. Закхею говорит, сегодня мне надо быть у тебя в доме. Да? Вот ученикам дальше говорит, бодрствуйте и так далее. Друзья, список можно перечислять. Он говорит, там встретить человека, скажите мне, у тебя в доме Пасху надо совершить. Он постоянно среди людей, и он говорит, вы мне нужны. Он нуждался в них. И не боялся об этом говорить. Друзья, выстраивал за счет этого взаимоотношения, и люди с радостью его приглашали. Кстати, друзья, вот это один из пунктов, который я для себя отметил. Он очень быстро переходил к сути дела, и люди очень легко открывали ему свое сердце. Знаете, вот обратил на это внимание, когда он беседует с Никодимом. С Никодимом разговаривает, и тот с дифирамбов начинает. Вот мы знаем, что ты учитель, посланный с небес. Вот попробуйте там найти эту взаимосвязь. Когда Христос все это выслушал, там, потому что таких чудес, как ты творишь, никто творить не будет. Если Бог с ним не будет, перебивает, свыше не родишься, Царство Божие не увидишь. Попробуйте, вот, что к чему. Но ему неинтересно, понимаете, вот это все, то, что он поет, ему сидит, он сразу в суть. Сразу в суть. И говорит ему эту проблему. И дальше уже разговор, вот, конструктивный завяз. А как, а что? И он ему объясняет. А когда самарянка, друзья, та тоже не лыком шитая. Давайте. А вот отцы сказали, на этом месте поклоняться, вы говорите. Знаете, вот это желание втянуть в богословский спор, так он не спорить пришел, он спасать пришел. Он говорит, ни на этом, ни на том. Я говорю с тобой, тебе нужно спасение. И побежала, сказала, это Христос. А потом ей сказали, не по твоим речам веруем, сами веровали и познали, что Он истинно Спаситель мира Христос. Друзья, люди, которые с Ним сталкивались, они быстро раскрывали Ему свое сердце. В то же время, друзья, мне показалось очень красиво, смирение и кротость проявилось, друзья, когда Он принимал приглашение. Он его часто приглашали, но в Евангелиях описывается, посчитал 8 раз, когда его приглашали на обед, 3 раза друзья, то есть у Марфы и Марии, один раз брак в Кане Галилейской, может быть, особо на это момент отметить. Друзья, вот я знаю, что служители, они не сильно любят посещать браки, да? Или нет? У нас, мы когда женились, прям для служителей с женой специально сделали отдельные пригласительные. Ну, там был отдельный фон, но я так, неплохая сумма ушла на то, чтобы на приглашать служителей. Вот. Приехал один, который сочитывал. Не буду показывать пальцем, но и тот до обеда побыл и ушел. Вот. И свадьба прошла без служителей. Братья, которые там какие-то были сотрудники в деле служения, жен поприсылали, сами все разъехали. Всех дела, понимаете, все деловые, все какие-то заняты. Его приглашают. Я вообще, вот среди его учеников были те, которые перешли от Иоанна Крестителя. У тех, наверное, вообще на раскоряку. Этот аскет жил, и теперь они приходят на свадьбу. Как еврейские свадьбы проходят, объяснять, наверное, не надо. Можете посмотреть, сейчас современные ресурсы позволяют. Но он туда приходит, и как ни крои, там богословы пытаются там это все как-то перевернуть, там, или, не знаю, правду сказать, там он просто сделал такое вино, потом они отрезвели, оно там без градусов, оно было такое-сякое. Друзья, он там веселье спас, но он туда пришел. Ему почему-то дело было. Я когда сидел сам женихом, тогда, знаете, немножко прояснилось. Я приглашал тех людей, которых я действительно хотел видеть. Потом, когда сами будете замуж выходить, жениться, ты ждешь, буквально смотришь по лестнице, кто поднимается. Тебе приятно, что к тебе пришли. И Христос это понимал, что тому жениху и той невесте, которую пригласили на брак, приятно будет его там видеть. И он пришел. И он пришел, и он там был. Друзья, а следующие моменты, когда его приглашают, и часто приглашают люди, ну, отверженные. Причем один из случаев описывается Симон Прокаженный, он в доме его в пищу принимает. Я как-то читал книгу Пола Бренда, по-моему, «Ты дивно устроил внутренности мои», совместно с Филиппом Янсен написали неплохую книгу. И вот он вообще является специалистом по лепре и до сих пор работает в Индии. И говорит, что несмотря на то, что прошло 2000 лет, люди, заболевшие и носящиеся этот вирус проказы, они до сих пор чувствуют себя отверженными. Люди страшно боятся не только к ним прикасаться, а вообще рядом с ними быть. Он пишет, как один богатый мужчина, индиец, он устроил свадьбу для своей дочери, а сам провел ее в машине, весь в слезах, потому что был прокаженный. Он не мог пригласить к себе домой, говорит, потому что знал, никто не пойдет в дом к прокаженному. Хотя даже, говорит, я бы не пришел, но никто туда не пойдет. Эти люди чувствуют себя изгоями. И вот Симон прокаженный, он приглашает Христа, и тот приходит. Да и вообще, друзья, как часто он берет просто и ложит на них руку. То, что никто бы не сделал. Я как-то у нас уже рассказывал Денис Викторович Горит о этих рыночных взаимоотношениях, которые с детьми построил. Вот у меня тоже эта слабость есть. Не только в школе, но в школе они быстро сдались. Вот, а еще и в уборке. Я как-то утром с ночи проснулся, ближе к обеду. Вот, и, но знаете, смирения и кротости мне сильно не хватает. Можете у жены спросить. И говорю своей младшей дочери: «Лик, заправь кровать». Она говорит: 10 рублей. Все, я понял, уже переборщил, надо это, что-то вразумлять. Я тут вспоминаю ее детство. Ну что, она еще маленькая, 6 лет. Ты знаешь, говорю, я твою попу обкаканную сколько раз помыл. Вот. Давай, говорю, хотя бы по рублю посчитаем. И тут жена с кухни меня сдает. Ой, пап, рублей на 10, может, наберется. А так, говорит, обычно: мам, иди сюда. Вот. Ну, противно же, правда, да, братья? Вот, представляете, а прокаженный, когда частей тела нету, подходит, и Христос просто ложит на него руку. Друзья, фарисей приглашает, он туда идет. Вот кому бы я ни пошел, так это к ним. Это же двойные агенты. Они тебя кормят, а сами выслеживают, чтобы тебя подловить, чтобы тебя смерти предать. А он идет, не боится. Дальше, друзья, в доме Закхея, к которому никто не заходил, и так далее. Друзья, жизнь в общении с людьми, она полна смирения. Христос его показал. Друзья, не могу пройти мимо, чтобы не сказать о въезде Христа в Иерусалим. Знаете, я никогда не понимал этого праздника, вербное воскресенье. Вот даже как-то, когда в Вайбере группа образовалась, этих богословских там вопросов, я туда написал: вы мне объясните, что это значит. Вот что надо вообще проповедовать, хуже нет. Но Рождество понимаю, родился. Вот воскрес тоже понимаю. Въехал в Иерусалим. Чего празднуем? Вот не пойму. До сих пор тяжело. Ну, а сейчас, когда готовился, друзья, в принципе, понял, что вот этот момент, когда, особенно в Риме это проявилось, царь возвращался с какой-то победы, это было просто триумфальное шествие, римляне умели его праздновать. Я прочитал себе, выписал, сейчас читать не буду, то есть это въезжала колесница, там очень породистые лошади, украшенные, там стоял этот триумфатор, венец, кидали цветы там в него, да, дальше идут воины в доспехах, блестящие, дальше идут рабы побежденные и несут с собой то, что они награбили в результате этой войны. Вот так заходил царь домой. И Христос изображает что-то подобное. Но я представляю, друзья, вот римским легионерам им было повелено постоянно находиться в Израиле. особенно там, где собиралась толпа, чтобы сохранить от какого-то возмущения. А там, где был Христос, там всегда была толпа, а значит, римляне за этим наблюдали. И вот представьте, римский легионер, который все видел, как въезжали другие полководцы, вдруг видит, как въезжает Христос, царь. А там сброд, простите, хромые, увеченные, слепые, одежды по дороге постилают. Да и сам царь не на коне, и даже без седла какой-то там плащ кинул. Но он заходит, друзья, и он не стыдится, понимаете, ему, вот я бы сквозь землю, может, провалился, даже в стороне бы стоял. А он заезжает как царь и принимает эту славу. Друзья, потому что он кроток и смирен сердцем. Друзья, я заканчиваю. И хочу последнее, друзья, о чем поговорить, это о страданиях Христа. Смирение в страданиях. Друзья, первое, что хочу сказать, это то, что он сам выразил, не имел где преклонить голову. Я читал буквально на днях, тоже один японский автор, писатель христианский, Сусаку Эндо его зовут. Он рассказывал, как вырос еще до военной Японии, еще до Второй мировой войны. Он покаялся в 11 лет. В это же время ему преподали крещение. Но вот то ужас, который ему приходилось переживать из-за своего христианства, соседи, говорит, родственники, постоянное озлобление, потом школа. Пытался закончить учебное заведение, говорит, там были постоянные унижения, а там Вторая мировая. Вот, но он говорит, я всегда смотрел на Европу, смотрел там на другой мир, как на победителей христианства, читал о крестовых походах, видел, говорит, храмы, соборы какие там. И говорит, у меня была большая мечта посетить Европу. Я, говорит, поехал туда. А, говорит, после войны приехал в Европу и там пережил то же самое, что переживал у себя на родине. Сразу получил прозвище узкоглазого япошки. Вот, и там меня, говорит, начали все унижать. Ну, война прошла, да, с ним и воевали, в принципе. И вот, говорит, одно, второе, третье. И, говорит, я не знал, а где можно голову-то преклонить? На родине не принимают. Здесь в христианской Европе тоже не принимают. Что делать? Он говорит, отчаялся. Я, говорит, я уже почти потерял веру и решил поехать в Палестину. И он собирает последние деньги, летит в Палестину. И там, друзья, не потому что, я думаю, какое-то там особо географическое место может духовные силы дать. Он говорит, нет, я просто представил, что здесь по этим местам раньше ходил Христос, который сказал одному из людей, который хотел за ним последовать, что Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. И говорит, тогда я понял, если кто-то на земле и чувствовал отверженность, если кто-то и не имел здесь покоя, то это Христос. А я, говорит, иду по его стопам. Друзья, то одиночество, которому его пришлось пережить, и он говорит особо Гефсимании, бодрствуйте со мной. По-моему, это всегда была самая сильная, страшная мука, когда человек страдал в одиночку, когда его некому поддержать. И я, друзья, опять же буду честным, я не встречаю там таких слов: «Господи, как я рад, что ты дал мне пострадать за этих людей, как я достоин этой чести, спасибо тебе большое», ну и так далее. Нет, написано с сильным воплем и со слезами. Друзья, задумайтесь на секунду. Я как-то просто остановился там в этом послании евреям и представил, сильный вопль редко приходилось слышать. Это сильный крик и сильные слезы. Он падает на колени и сильно кричит: «Если возможно, доминует меня чаша сия». Принес молитвы и моления. И возвращается к ученикам и просит: «Пожалуйста, побудьте со мною. Им нужна их поддержка». Друзья, но они спят. Процедура допроса, друзья, она просто поражает вот этой своей беззащитностью. Обычно всегда, какой бы ни был преступник, у него всегда был адвокат, всегда были те люди, которые говорили что-то за него. Даже когда Нюрнбергский процесс проходил, и то были адвокаты, и то были люди, которые говорили что-то хорошее. Друзья, в пользу Христа не было сказано ни одного слова, несмотря на все, что он сделал. Друзья, никто не осмелился выразить какой-то протест. И последнее, друзья, распятие. Вы знаете, я думаю, уже многие знакомы с самим процессом распятия, как все это проходило. Меня, скажу, тоже как-то озадачило, зачем все так сложно. Вот Иоанна Крестителя написано, пришли в тюрьму, отрубили голову и все. Почему так нельзя было? Ну почему не надо было все вот это истязание? Я знаю, что такое солдат, особенно у которого в результате войны что-то съехало. Вот с одним таким я работаю. Он 3 года в Чечне отслужил, как раз 93-й, 6-й и дальше. И сейчас вместе с ним работаем. Ну, часто ночные смены совпадают. У него любимой темы нет. Он, видно, я говорю, ты там еще живешь, ты не приехал. Уже 2018, Сань, возвращайся. Вот. Если чуть какая-то несправедливость, он на всех кидается, ему просто хлебом не корми, дай кого-то избить, дай кого-то... Он говорит, Паш, я дурак, я говорит... Не отрицаю. Со мной мать, говорит, сидит около кровати. Ну, его как-то устроили на работе. Друзья, но он, когда мне начинает рассказывать то, что они вытворяли, над пленными, над остальными. Я понимаю, может, там какие-то истории приукрашены, друзья, но я прошу его замолчать. Я говорю, мне об этом не надо рассказывать. То есть, друзья, ну я и сам, когда в армии был, я видел, как постепенно привыкаешь, как людей избивают, как это все, ну, уже мимо сердца проходит и так далее. Друзья, римские солдаты – это те, которые участвовали в войнах. И вот то, что нам приходилось видеть в каких-то христианских комиксах или, не дай бог, там, фильмах христианских, друзья, оно далеко не соответствует тому, что было. «Паче всякого человека», Исаия написал, «был обезображен лик его». Не нарисуешь, друзья. Когда закрывали лицо, били и спрашивали, кто ударил тебя, ну прореки, если ты Христос, ты же знаешь, ты скажи, кто это сделал. Второй, третий, четвертый, так, друзья, полк пройдет, каждый ударит, там лицо было, не нарисуешь. Друзья, я больше чем уверен, покажи нам просто эти страдания, не то чтобы пережить их, друзья, мы бы там потеряли сознание. Друзья, хочу заканчивать. Смирение Христа, друзья, о нем было, можно было бы говорить еще больше. Хотя не хочу, опять же, представить какую-то однобокость. Дело в том, что, друзья, вот апостол Павел, или вообще говоря о смирении, сейчас, знаете, есть такая фраза, что значит смиренное лидерство. Ведь надо быть человеком, особенно если ты руководитель церкви, руководитель молодежи, здесь братья есть, да, надо в то же время и направлять, надо настаивать, надо продавливать, надо какое-то видение и так далее, и в то же время быть смиренным. Друзья, на самом деле все сочетается. Христос был очень эмоциональным человеком, мне кажется. Он и плакал, он и радовался, когда ученики пришли к нему и сказали, что бесы повинуются. Он возликовал, написано, сердцем. Он утешал, он скорбел, он, написано, сжалился. То есть это все то, что было ему присуще, друзья. И в то же время он выгонял с храма. С ним иногда не было спокойно, потому что, и помните эту фразу, а спросить его боялись. Вот, как-то страшно иногда с ним было. Вообще, у меня такое чувство, когда я перечитал Евангелие, что спокойно рядом с ним чувствовали себя только грешники, которые раскаивались в своих грехах. Остальным было неловко и неуютно. Не знаешь, чего от него ожидать. Но, друзья, смирение, оно пронизывает всю его жизнь. Апостол Павел написал, вас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Друзья, я, может, высоко планку поднимаю, но пусть нас Бог благословит учиться в жизни своему смирению, потому что таким был Христос. Аминь.